Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. Сегодня мы с вами будем продолжать исследование Священного Писания, и мы будем продолжать с вами рассуждать о том, что значит быть христианином, что значит следовать за Христом. Дело в том, что в следовании за Христом каждый человек имеет возможность общения с Богом, возможность позволить Иисусу Христу, Духу Святому работать над Ним. И как христиан Бог приглашает нас к естественным, реальным взаимоотношениям с Ним. Довольно часто я слышу такой вопрос, когда люди спрашивают, что значит иметь взаимоотношения с Богом? Ответ очень простой. Что значит иметь взаимоотношения друг с другом? Это значит уметь разговаривать и уметь слушать. Это значит иметь общение. Что значит иметь общение детей с родителями? Не только тогда, когда им нужны деньги, не только тогда, когда они в чем-то нуждаются, а общаться всегда. Нормальные, естественные, реальные взаимоотношения – это общение. Это умение говорить, это умение слушать. То же самое в наших взаимоотношениях с Господом. Иисус говорит, я жду терпеливо, когда вы, наконец, захотите общаться со мной. И когда вы будете со мной общаться, я имею много благословений для вас. Не только здесь, на этой земле, но однажды в целую вечность. И при этом Иисус предупреждает нас, что в этом следовании за Иисусом мы будем встречаться с некоторыми неудобствами. И сегодня я приглашаю вас поразмышлять о затруднениях, которые могут встречаться в христианском движении, затруднениях, которые могут встречаться в следовании за Иисусом. И, возможно, когда я буду говорить об этом, кто-то из вас подумает, что это не является таким уж большим, сложным препятствием для них. И все-таки жизнь показывает, что это является основным препятствием для многих людей, удерживающих их сделать Иисуса Христа приоритетом номер один в их жизни. Хотите ли вы знать, что это такое? Какие-то препятствия, какие-то затруднения? Дорогие друзья, мы должны понять, что следование за Иисусом – это путешествие в неизвестность. Это то путешествие, когда мы доверяем своему Господу, не зная иногда, что с нами произойдет. И чем большими земными благами мы с вами обладаем, тем труднее нам решиться идти в неизвестность. Я повторю, чем большими благами мы обладаем, тем труднее нам согласиться идти в неизвестность. Бог не против нашего благосостояния, Он не против того, чтобы мы были богатыми, Он не против того, чтобы мы имели многое, но Он против того, что стоит между нами и Господом, что делает Бога на втором, третьем, десятом месте, ставит Бога. Итак, сегодня мы вспомним одну печальную историю об одном богатом молодом человеке, которая записана в Евангелии от Марка в 10 главе. Я думаю, что многим из вас эта история хорошо знакома. Я прочту 17 стих. «Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал пред ним на колени и просил его, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную». Итак, Библия говорит, что этот человек был богатым и богобоязненным законником. Всю свою жизнь он старался делать все от него зависимое, чтобы угодить Господу. Но, несмотря на все свои старания, он все-таки оставался неудовлетворенным. Он все-таки чувствовал, что для спасения что-то ему не хватает. И, видимо, этот молодой человек имел тот вопрос, который не давал ему покоя. Он слышал что-то о Христе, и он очень хотел встретиться за Христом. Спросите Иисуса этот вопрос. И вот мы читаем, он говорит, «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Этот молодой человек, как вы замечаете, называет Христа благим. Иисус сразу же уточняет, мы читаем в 18 стихе, «Никто не благ, как только один Бог». И говоря это, Иисус представляет молодому человеку возможность признать, кем в действительности является Христос. Иными словами, Иисус спрашивает его, веришь ли ты в то, что я Бог? Потому что никто не благ, как только один Бог. Признаешь ли ты меня таким? Но, к сожалению, молодой богатый законник не среагировал на это примечание Иисуса. Тогда Христос продолжает говорить с этим человеком. Знаешь ли заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца и мать. И Иисус перечисляет в данном случае заповеди второй скрижали из 10 заповедей закона Божьего. Зачем Христос это делал, как вы думаете? Иисус желал показать этому молодому законнику, что закон Божий является моральным зеркалом, показывающим, насколько грешник нуждается в Спасителе. Когда я подхожу к закону Божьему, я вижу там требования, я знаю, что я не таков, и я знаю, что я сам себя сделать таковым не могу, первая моя реакция – я должен идти ко Христу. Я должен искать моего Спасителя, который поможет мне сделать это. Потому что каждый из нас, каждый раз, когда мы чувствуем неспособность соблюсти закон Божий, мы идем к Спасителю. Итак, Христос как бы говорит, совершенно очевидно, что этот человек не признает меня как Спасителя, тогда ничего не остается сделать, как послать его обратно к закону. И вот здесь возникает дисгармония понятия этого человека. Я читаю 20 стих 10 главы Марка. «Молодой человек сказал Иисусу в ответ, «Учитель, все это я сохранил от юности моей». Другими словами, этот молодой законник говорит, «Если вечная жизнь заключается в личных попытках соблюсти закон Божий, тогда я уже там». Слышав это, Иисус делает очень важное заявление. Я читаю 21 стих. «Одно тебе недостает». Слово «недостает» означает недостаточность для вечной жизни того, чего этот молодой человек достиг в своей жизни. Есть какой-то недостаток, недостаточность. Этими словами также Христос дал понять законнику, ты только думаешь, что ты в совершенстве исполнил закон Божий, но в действительности это не так. Есть такая область в этом законе Божьем, в которой твоих усилий недостаточно. Исходя из слов Христа, становится очевидным, что смысл 10 заповедей сводится к двум основным идеям. Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего, как самого себя. Из дальнейшего поведения молодого законника нетрудно заметить, что он был обнаружен в своей недостаточности послушания закону Божьему, потому что он не любил своего Бога от всего сердца, и тем более ближних, с которыми он не хотел делиться своим богатством. И несмотря на все это, молодой человек-законник этот представлял себя как соблюдающего закон Божий. Дальнейшее событие развивается в логической своей последовательности. Иисус говорит этому молодому человеку, если ты действительно хочешь следовать за мной, если ты действительно хочешь Царствие Божие, я тебе скажу, что ты должен сделать. Я читаю 21 стих Евангелия от Марка. «Пойди, все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи и следуй за мной, взяв крест». То есть, этими словами Христос говорит, «Молодой человек, я даю тебе шанс открыть для себя свое истинное состояние. Все, что ты будешь иметь взамен, Христос ему обещает, ты получишь сокровища на небесах. Если ты любишь меня, как Господа от всего сердца и ближнего твоего, как самого себя. И если ты действительно любишь Господа от всего сердца и ближнего, как самого себя, тогда подобное предложение не должно быть для тебя сверхсложным. Если мы любим Господа, если мы любим ближних, значит, это будет для нас естественно делать. Однако этот молодой человек смущенный ушел от Христа. Как вы думаете, почему он ушел? Потому что он имел большое состояние. Причина, удерживающая его от следования за Христом, была в том, что он имел много ценных вещей. Как мы видим, причина была не в том, что он не понимал, что Христос – необычная личность, что это какой-то особый человек, но проблема была в большом состоянии. Как мы видим, чем больше мы имеем, тем труднее нам согласиться обменять наше состояние на неизведанное то, что предлагает нам Бог. Потому что Он не предлагает сейчас. Он говорит, ты будешь иметь это в Царстве Божьем. И чем больше я имею, тем труднее мне сделать такой шаг. И когда Иисус говорит, следуй за мной, мы хотим спросить, а куда мы идем? И Иисус отвечает, ты узнаешь потом, а сейчас просто в доверии следуй за мной. И ты получишь сокровища на небесах. Дорогие друзья, мы должны понять, что следование за Иисусом, я повторяю, это путешествие в неизведанное ранее для нас. Этот молодой человек упустил самый великий, важный жизненный шанс. Почему? Потому что он имел много ценных для земной жизни вещей. Иисус очень коротко обобщил проблему богатых. 23 стих я читаю. «И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам Своим, как трудно богатому, имеющему богатство, войти в Царство Небесное». Давайте попытаемся представить вот этот сценарий, эту историю в небесной перспективе. Итак, этот молодой человек смотрит на Бога и говорит, «Господи, я не могу следовать за Тобой, потому что я имею много ценных вещей». Только подумайте, какой смысл это имеет для Бога, для того Бога, который сотворил небо и землю, всю вселенную, который обладает всем сокровищами, драгоценностями, золотом, всем остальным. Этот человек говорит, «Извини, Господи, я не могу следовать за Тобой, потому что у меня так много всего». Ну а как насчет Бога? А сколько у Него? Чем Он обладает? Видите ли вы, что все эти аргументы не имеют никакого смысла в небесной перспективе, когда мы говорим это Богу? Нет сомнения, когда Иисус придет во второй раз, этот человек будет плакать. Он будет говорить, «Господи, почему я сделал это? Все, что, над чем я так трудился, что мне хотелось так удержать, я все равно потерял. Но самое страшное, я потерял возможность жить в вечности. Я потерял возможность иметь все блага, которые ты обещал целую вечность. Из-за этого я потерял то, что я мог иметь в вечности». А ведь он мог бы быть одним из героев веры, не правда ли? Он был молодым, он был богатым, видимо, способным. Он мог бы быть подобным апостолу Петру, подобным апостолу Иоанну. Он пришел ко Христу, он имел общение с Ним. Дорогие друзья, возможно, мы тоже хотим иметь все больше и больше в нашей жизни. И обладая многими возможностями, мы можем оказаться в опасности позволить богатству вместо Бога занять первое место в нашей жизни. И тогда наши средства, наше время мы хотим использовать только в своих личных целях. Хотя Святая Библия говорит, что одна часть наших средств принадлежит Господу, но также и одна часть нашего времени принадлежит Господу. Вы знаете об этом? Знаете, какая часть нашего времени принадлежит Господу? Давайте переключим наше внимание с ценностей вещей на ценность нашего времени. Священное Писание сообщает нам, что 1/7 часть нашего времени принадлежит нашему Спасителю. Один день в неделе был определен Богом от начала для поклонения Ему. Чтобы нам не ошибиться в определении этого дня, который принадлежит Господу, давайте обратимся к Слову Божьему. Какой день является Днем Господним на основании Библии? Чтобы ответить на этот вопрос, я предлагаю начать читать от самого начала Библии, то есть от творения. И мы будем с вами читать книгу «Бытие», 2 главу, 2 и 3 стихи. «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые Бог творил и созидал. И благословил Бог день 7-й и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Итак, в 7-й день написано, Бог отдыхал после творческой деятельности. Если Библия говорит, что Бог не утомляется и не устает, следовательно, Он не нуждался в дне отдыха. И отдыхал Он это только для того, чтобы оставить для нас пример. Точно так же, как Христос не нуждался в крещении для подтверждения прощения Его грехов, но Он совершил крещение только для того, чтобы у нас не возникало сомнения в необходимости принимать крещение. В нашем тексте сказано, что Бог освятил седьмой день, то есть сделал его святым. И далее сказано, что Бог благословил этот день. Вполне очевидно, что Богу не нужно было благословлять этот день для самого себя, потому что все, приходящее в соприкосновение с Богом, уже благословляется. Бог благословил, освятил седьмой день для сотворенного человека. Теперь остается только уточнить, какой же день недели является седьмым. Я читаю из книги «Исход» 20 главы 8 и 10 стихи. «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работы и делай всякие дела твои. А день седьмой – суббота. Господу Богу твоему не делай вон и никакого дела». Итак, Библия в данном тексте называет седьмым днем недели субботу. И это тот день, который от начала Бог освятил и благословил для сотворенного человека. Обратите внимание на хронологическую последовательность слов, которые мы только что прочли. «Шесть дней работай, а день седьмой отдыхай». То ли делал сам Творец, шесть дней работал, творил, а день седьмой отдыхал. Есть мнение, что суббота была дана только для еврейской нации. Но если исходить из библейского повествования, то становится очевидно, что Бог благословил день седьмой субботний еще при творении. Вполне очевидно, что когда Адам и Ева были сотворены, еврейской нации еще вообще не было. То есть Бог не сотворил, не благословил, не освятил этот день только для какой-то нации. Даже в ветхозаветнее время суббота не была дана только для еврейской нации в Ветхом Завете. Послушайте, что Господь говорит всем нациям, не входящим в состав еврейской или израильской нации, которые называются иноплеменниками. Я читаю из книги Исаия 56 главы 6 и 7 стихи. «И сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения Ее и твердо держащихся завета Моего, я приведу на святую гору Мою, говорит Господь, и обрадую их в Моем доме молитвы». Так что нет никаких библейских оснований думать, считать, что суббота изначально была дана только для еврейской нации. Нет такого в Библии. Довольно часто можно услышать, что суббота имела значение только для ветхозаветнего времени. Но Христос отменил ее и установил другой день служения. Забегая наперед, сразу хочу сказать, что во всей Библии, если вы перечитаете Библию от начала до конца много-много раз, вы не найдете полуслова, я подчеркиваю, не слова одного, полуслова, где Христос сказал бы, что она изменяет или отменяет субботу и меняет ее, заменяет на воскресенье. И когда в Марка 2 главе 28 стихе Христос говорит: «Посему Сын Человеческий есть и Господин субботы». Этими словами Он подтверждает, что Иисус является основателем субботы. Скажите, пожалуйста, возникла ли бы у вас мысль о том, что я хочу разрушить свой дом, если я вам скажу: вот это мой дом, я господин этого дома. Будет ли у вас естественная мысль, которая бы вам подсказывала, что значит это я говорю к тому, что я, значит, хочу разрушить этот дом, развалить этот дом? Когда Христос говорит, что Он есть господин субботы, разве это означает, что Он хочет изменить или уничтожить этот день? Он говорит, что Он основатель этого дня. Нарушал ли Христос субботу в своей жизни? В Евангелии от Матфея, 5 главе, 17 стихе, мы читали с вами: «Не думайте, — говорит Христос, — что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». И Он говорит, скорее небо и земля пройдет, чем одна черта из закона пропадет. Как вы думаете, мог ли Христос нарушать любую заповедь из закона Божьего, если он ясно, определенно заявил: «Я пришел не нарушить, но исполнить». Мог ли он нарушать одну, любую заповедь? Единственное, что Христос нарушал, так это человеческие предания, человеческие традиции. Знаете ли вы о том, что книжники, законники, фарисеи, вожди народа израильского имели массу предписаний, преданий, своих правил? Только на 1/4 заповедь, которая говорит «соблюдай день субботний», они имели больше 650 своих преданий, предписаний, которые требовали неукоснительно выполнять. И фарисеи обвиняли Иисуса за нарушение их правил, но не закона Божьего. Есть мнение, что Христос нарушал субботу, совершая исцеление. Во-первых, следует отметить, что в Библии нет сообщений о том, что Иисус совершал, послушайте внимательно, что Иисус совершал массовые исцеления в субботу. И если Христос и исцелял в субботу, то это было случаи необходимости, для которых всегда вы найдете объяснение, почему он это сделал. Нарушать субботу – это значит работать в субботу и поощрять других к тому же самому. Однако в Матфея 12 главе, в 12 стихе Христос говорит: «Итак, в субботу можно делать добро». Обратите внимание, он не говорит: «Итак, в субботу можно работать». Он говорит: «В субботу можно делать добро». Но давайте вернемся к нашему вопросу. Нарушал ли Христос субботу? Если, я повторяю, если Иисус сам заявил, что он пришел не нарушить закон, можем ли мы после его таких слов говорить, что он нарушал закон Божий? Конечно, нет. Есть места в Священном Писании, которые используются для того, чтобы утверждать, что не обязательно исполнять субботу, не обязательно выделять какой-то день. Я читаю Римлянам 14 главу, 5 стих. «Иной отличает день от дня, говорит Павел, а другой судит о каждом дне равно. Всякий поступай по удостоверению ума своего». Во-первых, следует отметить, иметь в виду, правильно понимать Писание невозможно, вырвав какой-то текст, предложение из контекста. Мы давайте прочитаем с вами первый стих этой же главы. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». То есть речь в этой главе идет не о законе Божьем, а о мнениях. Если вы прочитаете всю 14 главу, несложно понять, что речь идет о постовых днях. Одни ели, другие не ели. Одни имели постовые дни. Вы помните, фарисей, молящийся в храме, говорил: «Благодарю тебя, Боже, что я пощусь 2 раза в неделю». У них это была традиция. И апостол Павел говорит: «Если ты отделяешь этот день, пожалуйста». Но я еще раз повторяю, нужно читать всю главу. Подумайте, пожалуйста, можем ли мы заповедь Божию подвергать нашему мнению? Можем ли мы говорить, что Господь говорит: «Помни день субботний», а я буду иметь свое мнение на этот счет? Если так, тогда можно убивать? Или если Господь говорит: «Не кради», а я имею свое мнение на этот счет? Так любую заповедь мы можем, на любую заповедь мы можем иметь свое мнение. Обладал ли апостол Павел высшим авторитетом для того, чтобы игнорировать или отменять заповедь Божью? Нет. Апостол Павел не имел авторитет выше авторитета Бога. Каждый искренний христианин понимает, что закон Божий свят и дан не для обсуждения, но для исполнения. Давайте на этом месте мы прервем наше сегодняшнее рассуждение о святости Дня Господня и продолжим его в следующий раз. И тогда мы поговорим о том, соблюдали ли первые христиане воскресенье, или они продолжали соблюдать субботу, оставил ли Христос новые правила соблюдения нового дня? И в какой день спасенные будут служить Господу на новой земле? А сейчас давайте хоть коротко вспомним, о чем мы сегодня с вами говорили. Первое. Следовать за Иисусом – это значит стремиться поступать так, как Он поступал. В первом послании Иоанна, 2 главе, 6 стихе мы читаем: «Кто говорит, что пребывает во Христе, тот должен поступать так, как Христос поступал. А Христос, мы знаем, соблюдал все заповеди, и в том числе и четвертую заповедь, которая говорит «помни день субботний». Сказано, что каждую субботу он шел в храм, он шел в синагогу, он проповедовал, он имел обычай, он имел такое расположение духом. Если мы желаем быть настоящими последователями Христа, тогда его жизненный пример должен быть и нашим жизненным примером. В конце я хотел бы сказать, дорогой друг, пожалуйста, не следуй за толпой, как бы благозвучно она ни называлась, может быть, христианской церковью. Не следуй за лидерами, великими лидерами, которых, может быть, ты видишь на экранах телевизоров, но следуй за Иисусом Христом, который оставил свой личный пример, который мы с вами тоже должны в нашей жизни повседневной выполнять. Я еще раз приглашаю вас, давайте полностью учиться доверять нашему Господу, нашему Спасителю. Давайте будем стараться быть похожими на Него. И когда у нас нет на это всех способностей, возможностей, может быть, тогда будем просить Его, чтобы Он вошел в наше сердце. Почему бы нам не сказать: «Господи, я прошу Тебя, я открыт, мое сердце, мой разум открыт для Тебя, войди в меня, соверши свою работу, я хочу этого, и я прошу, чтобы Ты благословил меня настолько, чтобы Твой образ был виден во мне». Да благословит нас в этом Бог. Аминь.
Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».